Почему в ваших вообще словах, в вашей речи постоянно присутствуют вот эти два слова: гениальность, великий человек, гениальность?
Потому что я общаюсь только с такими людьми.
Вы только что услышали начало интервью с австралийцем Юри Мэтью. Эта беседа транслировалась в 1998 году в эфире одного из телевизионных каналов в Алма-Ате, самого большого города в Казахстане. Юри Мэтью знает 5 языков – немецкий, французский, немного японский. У него рафинированный филигранный русский язык и такой же блестящий английский. Иногда подчеркивает, что подобное знание языков за рубежом оценивается дорого, как минимум в 50 тысяч долларов ежемесячно. Ребенком Юри вывезли в Австралию из России. В момент записи данной передачи ему чуть больше 50 лет. Он является академиком Международной академии при Организации Объединенных Наций. Сегодня это преуспевающий ученый, автор более 30 книг и 150 научных публикаций. В начале 80-х Мэтью познакомился с великим балетным танцором Рудольфом Нуриевым, и эта встреча совершенно неожиданно распорядилась его судьбой на долгие-долгие годы. Вот уже более 10 лет по завещанию Рудольфа Нуриева он работает по контракту над фундаментальным проектом «Памятники славянской культуры 20 века». Проект разработан Рудольфом Нуриевым и осуществляется на его деньги. Но гонорар Мэтью сможет получить только после полного завершения работы. Умирая, Нуриев также завещал Мэтью некоторые дорогие для сердца памятные вещицы и одну из картин Винсента Ван Гога, которая теперь хранится в банковском сейфе в Нью-Йорке. Сейчас прозвучит продолжение интервью с Юри Мэтью.
Австралия имеет честь иметь меня как гражданина Австралии. Я думаю, это великая честь для Австралии. Я говорю, как говорится, факт есть факт. Ничего не сделать. Вот. Никто в Австралии не написал 20 книг о русской культуре. Вот. И поэтому, значит, у меня очень много там друзей. Вот. Что еще? Значит, мои близкие живут в Австралии 8 поколений. И моя мама была очень такая легкомысленная женщина. Поэтому она вышла замуж за японца. Я получил фамилию Райант. Тут началась Япония. А поскольку у отца было много работы, то началась Австралия. А я был очень маленький. Так я стал Райантом, так я приобрел Японию, японского дедушку. И у меня еще есть 4 брата от папиного брака.
Вы считаете себя русским?
Я не считаю себя русским. Я считаю, что все, что я делаю, для англосаксонской культуры. Поэтому можно говорить по-английски, и тогда имидж русского исчезнет. Я думаю, что все, что я делаю, это надо делать для англосаксонской культуры. Поскольку русские сейчас делят Кремль, им сейчас не до культуры.
Скажите, журналисты часто передергивают те факты, которые вы им сообщаете о себе?
Ну, в принципе, я ничего не сообщаю, я живу спокойно и делаю памятники славянской культуры. А если кто-то хочет со мной разговаривать, то я начинаю разговаривать, но это все заканчивается почему-то сексом. По-моему, это скучно. И если передергивается, то секс. Но я ничего не могу сделать, потому что мир, он сексуален. Ой, поэтому, значит, почему-то всем интересен секс. Поскольку я с 91 года стал приезжать сюда регулярно, в СНГ, то в 91 году было меньше секса, там было много проблем. А с 92 года демократическая пресса превратилась в шоу-бизнес и индустрию развлечений. Чем она и сейчас является. Ну и часть этой передачи – это тоже как бы индустрия развлечений. Поэтому, участвуя в телепрограммах, я выполняю свою функцию, ну, немножко клоуна и шута. И поэтому, значит, какие-то серьезные разговоры очень трудно вести в стране, которая, ну, в общем-то, изнурена. Ну, всякими проблемами экономическими. И хочется говорить о чем-нибудь таком, ну, не совсем грустном. Поэтому я понимаю, что я должен выполнять свою функцию. Вот. И я добросовестно это выполняю.
Как вы считаете, можно ли рассказ о себе считать определенным видом творчества?
Я думаю, здесь какой-то спортивный интерес возникает у некоторых людей. Не знаю, все, что я говорю, это мысли слух. Есть люди, которые говорят, как бы вот они оракулствуют, они там что-то говорят. Мне это скучно. И все, что я говорю, это мысли вслух. И иногда даже интересные мысли даже сам говоришь и думаешь, надо же, мысль какая-то вот интересная. То, что такое раздвоение присутствует. А чтобы какая-то была цель, В общем-то, я занимаюсь бессмертием. И книги, написанные мной, меня изменили. То есть изменился круг моих интересов. Я стал совсем другой. Потому что книга о Виктюке меня как бы трансформировала. Книга о Борисе Моисееве еще как-то, еще больше. А Уланова и Плесецкая, и Аюханов завершили этот цикл. То есть просто, ну, стал другой человек.
Правда, что в прошлом вы никакой не писатель, а...
Да, да. Я занимался где-то лет 15 молекулярной биологией, проблемами СПИДа, работая на частной корпорации. В скафандре и работая с лекарственными растениями, выделяя всякие вещи с тем, чтобы вот победить это заболевание.
Вы замечательную историю рассказывали о скамеечке, где к вам подсел Патрик Уайт, Нобелевский лауреат,
да.
И разглядел вас великого человека.
Ну уж прямо сказать, великого человека. Просто говно какое-то увидел, и все. Подсел, я просто сидел там, что-то делал. Вот, сел какой-то старый человек и захотел взять мою книжку, посмотреть. Он просто увидел мое возбужденное лицо, потому что я только что получил книгу из Канады. Ну, я не знаю, как вот у обычных людей это все происходит. Я просто написал книжку, так и послал ее в Канаду, в провинциальную страну, такую же, как Австралия. Вот, и вдруг я получил, вот, ну, знаете, как пакет, вот я ждал ее, ну, нормальное чувство. Вот получил книжку и решил не показывать ни жене, никому, сесть тихо на скамеечке. Ну, есть такое, я по зодиаку рак, я люблю что-то такое интимное. Вот я вот взял, то есть вот веду себя, как веду. Вот я так сел, хотел это все посмотреть. Сел другой человек, так отцу тут всегда сидел. И сказал, что, ну, не знаю, что он увидел, это же супер-супер великие люди, у них особые чувства, особые ощущения, особые эмоции. Это я потом уже все понял, у меня они уже начались. Почувствовал и взял эту книжку у меня. Я очень жалел, я думал, что это украдет точно. Вот тут часть сидит. Вот. И на следующий день принес, сказал, что все хорошо. Я взял и решил уйти. Вот. Зачем мне знакомиться с 70-летним человеком? Все 35-летние люди, они очень такие амбициозные. Им кажется, что это всегда 35 лет будет. Молодой, красивый. Вот. Зачем нам это? Тут какие-то случайные старые люди. Вот. И, ну, в общем, короче говоря, он сказал, что там все хорошо, много глупостей. Я бы хотел тебя учить, как писать. Ну, я ему стал вроде бы говорить такое. Я уже не помню, что там было, там все в деталях, но, в общем, суть в том, что зачем меня учить, когда книга уже напечатана. Ну, он мне сказал потом, что ты слушаешь, что тебе я говорю, когда я сказал, что у меня книга, и там я там доктор, и вообще там, ну, вот это жлобство, вот эта дикость, вот это примитивные мозги, такая пошлость. То есть наука, она славится пошлостью. Им кажется, что они делают все в мире правильно, и там исследуют что-то. А это все пустое. Это потом я уже понял. Ну, у меня хватило ума послушать хотя бы его, то есть это уже признак таланта, правильно? Взять, послушать старого человека, вот это уже смелость. Вот, перебороть в себе вот эту глупость какую-то там, не знаю, вот, болезнь, вот, самонадеянность. И вот он, вот, переубедил меня, назвав меня дураком. Меня просто давно дураком уже никто не называл. Нет, с тех пор все чаще и чаще, после того, как я стал академиком. Слово «дурак» я произношу чаще, чем раньше, и вообще мне нравится даже, когда меня так называют, потому что, ну, это хорошо, это как бы вот такой легкий душ по системе Порфирия Иванова. Вот, ну, в общем, что там сказать? Ну, в общем, короче говоря, он меня уговорил заниматься, и я, как говорится, вот клюнул на эту удочку иметь с ним отношения не только из-за того, что я, как говорится, вот такой был простак, а он мне сказал, что ты послушай, что тебе говорит лауреат Нобелевской премии. Ну, я, значит, подумал, лауреат Нобелевской премии, надо же, вот. И он сказал, что он первый в Австралии, он тоже там что-то, значит, загордился. Ну, мужчина такой есть, значит, сразу таким гонор. Это мужская природа, значит, так сразу вот это все. Я сказал, да-да-да, очень хорошо. Ему дал книгу и попросил тут же подписать, что это прекрасная книга. Он сказал, ну, ты не дурак, там, что-то, ну, ты там жопа или что-то такое было, или сука сраная, не знаю. В общем, что-то такое неприличное было сказано, но я это вытерпел. Потому что все-таки лауреат. Ну, такая вот продажная природа есть во мне все-таки.
Вообще язык, если честно, не очень похож на лауреата Нобелевской премии.
Чем выше, тем шумнее. Элизабет Тейлор, она ведь просто не просыхает ни от того, ни от другого. Нет, чем выше, тем меньше культуры.
Вы хотите, что нобелевские лауреаты разговаривают исключительно матом?
Да, как сапожник, сплошное бля-бля-бля-бля. В переводе на русский язык.
И как он вас начал учить?
Очень просто. Мы пошли в баню, разделись. Он посмотрел на меня, как я выгляжу, сказал, молодец, хороший кобель. Вот, надеюсь, из тебя такая же хорошая голова. Вот. И так началась наша дружба. И он стал меня учить, как писать сказки, допустим, гусеница и роза, там какой-нибудь эвкалипт и бабочка. Вот так вот мы с ним занимались этими делами очень долго. Вот, где-то до 84-го года.
А как произошло, что вы познакомились с Рудольфом Нуриевым?
Я не хотел с ним знакомиться. Это Патрик это все сделал. Вот, Патрик меня учил. Вот. Потом позвонил Рудольф Нуриев. Ну, так же вот мы сидели там, только свободная обстановка, не такая была, как более удобные места. Вот. И,
спасибо.
Вот. И Патрик сказал, что у него есть человек, значит, который напишет все, что ты хочешь, и так, как надо. И все, вот такая рекомендация. А Нуриев сказал, что я хочу великую книгу написать о себе, великую, такое, что-то такое великое. Вот, и я сразу сказал, что я не хочу. Ну, зачем мне, да, ехать куда-то там, все. Но он меня уговорил. С этого началось полное разрушение моей личности.
Короткая справка. Рудольф Нуриев, татарин по происхождению, покинул Советский Союз как диссидент в начале 60-х годов 20-го столетия, сразу же был объявлен изменником Родины, несколько месяцев в тревоге прятался в Париже и, поскольку за ним охотилась советская КГБ, был вынужден тайно перебраться в Лондон. После эмиграции долгие годы блистательно танцевал на лучших сценических площадках Запада. Нуриев, признанный эталон мужского танца в мировом балете, получил многие престижные фестивальные награды и звание пожизненного академика Французской Республики. Перед самой смертью, будучи миллиардером, нанял писателя, чтобы тот увековечил его имя в ныне почти завершенных памятниках славянской культуры. Это 35 книг, изданных сегодня на компактных дисках и 40 аудиодисках. Они вместили рассказы о судьбах 400 великих славян ушедшего века, которые обогатили мировую культуру.
Правда, что знакомство с Нуриевым разрушило вашу семью?
Да, совершенно точно. Это уже, как говорится, исторический факт. Там началось полное разрушение всего. То есть с такими людьми нельзя общаться. Понимаешь, там что происходит, Геннадий? Общение с такими людьми, там начинается как бы другой век, другое измерение. Там начинаются такие, ну, пошло сказать, суперэмоции. Там начинается другая энергетика. Деньги – это мусор. Просто мусор вообще никого. То есть деньги, то есть из мира людей ты переходишь в мир другой совсем. Это... Ну, например, ты взял, позвонил Майкл Джексон, сказал, хочу посмотреть на твою гадюку. Он имеет в виду анаконда. Вот. Или там в его компьютерных играх поиграть. То есть, как, допустим, Майкл Джексон, он уже далеко от всех. Он уже там где-то, там, у него там парк, там 11 детей, там какое-то телевидение. Это все пустое вообще. И у Нуриева то же самое. Вот балет, вот выпивка, вот весь пропотел, значит, там от водки пропотел, от балета. Вот. И вот эта сексуальная безудержная жизнь, это захватывает, потому что это интересно. То есть вот то, что никогда не видел, то он, это, мы же все, ну я говорю, люди, ну человеки все мы, они, мы же очень любопытные. Мы же не можем удержаться, когда мы видим какой-то процесс, даже на эскалаторе. То есть вот такая вещь. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, там начинаются другие эмоциональные вещи. Ты начинаешь немножко по-другому чувствовать вот, человека там. Начинаешь чувствовать его эмоции, там несказанные слова, чувства, какую-то потусторонность там вот невысказанных вещей там. И вот на этом вот уровне начинается общение. То есть, например, ну его не надо было мне что-то говорить. Можно было просто посмотреть и сказать, ты уже опоздал. Понимаешь? Вот все это было, выглядело совершенно, ну, как будто какую-то потаскушку вообще. Не литератора, а потаскушку. Значит, там покупают, значит. Нуриев, значит, сначала мне показал своего Рембрандта в прихожей, потом показал Элтона Джона и Фредди Меркьюри, тут же купающихся там где-то с подносиками там в бассейне. Это все в квартире там на 11 этаже. Потом, значит, он сказал, что когда Фредди Меркьюри сказал, подойди сюда, видишь, какой красавчик, ну-ка иди сюда. Вот, я понял, что это не литературный клуб. И я сказал Нуриеву, что я поехал домой, мне это не нравится. Ну что это такое вообще? К доктору наук вообще такое отношение. Ну и что, если я из Австралии, я же не кенгуру, так ведь? Вот. И он сказал, пойдем выпьем джина. И мы выпили с ним джина, и он сказал, вот тебе письмо, напиши рассказ. Я написал рассказ. Он сказал, очень хорошо, из-за тебя не волнуюсь. Ну вот и все. Видите, как все бывает. Потом я уехал домой. Ну там были еще всякие мелочи, я звонил там с самолета, но это все, говорится, экзотика. И сказал Патрику, что все хорошо, там everything is all right, I like it, I come back to New York, или New Y, или Big Apple. Ну, в общем, такие штучки. Вот. И такие ничего не значащие английские фразы. Вот. И потом я приехал домой, сказал жене, что я вот, у меня новая работа, может быть, потому что Нуриев мне предложил, что нечего там заниматься наукой, давай писать рассказы. Ну, смешно, брось науку, занимайся рассказом. Я не готов был к этому. Я приехал в Сидней к жене, мы обо всем поговорили, вот, и он сказал, что не надо, это авантюра, это все пусто. Женщины, они всегда правы, они всегда приземлены, они все вот так вот решают. Нет, я не был сюда журналистом, я был нормальным человеком, вот, семьянином, вот, всегда был дома, вот, вот, после работы, после пяти дома, все, вот, и значит, что еще? Он сказал, это авантюра, это все очень плохо. Нет, тебе этого не надо. Лучше давай вот сходи в ванну, займемся сексом, поедем на Фиджи, там 2-3 дня тебя отвлечет. Ну, в общем, что-то такое, вот такое семейное, такое обычное, пустое, там все, все надо машину ремонтировать. Ну, в общем, там много-много было всего. Вот. И Нуриев тут же, только я приехал, сразу мне позвонил вечером. Ну, я не знаю, там, может, сутки были, там 36 часов. Я не знаю, когда я летаю с места на место, я вообще не понимаю, там, какой час. Ну, в общем, не знаю, сколько там часов было, 24 или 36. Вот. Вам же все достоверно надо, да?
Не обязательно.
Подробно. Ну, в общем, я не знаю, сколько было часов. Но это было очень быстро. Я еще не выспался. И он сказал, что немедленно приезжай. У меня к тебе есть предложение. Я хочу подписать тебе контракт. Вот. Ну, я подумал, что-то мне так здесь надоело в Сиднее вообще. Нью-Йорк — это очень интересно. То есть то, что я там был в Нью-Йорке, мне очень понравилось. Вот. Сидней — это такая провинция, это очень, очень скучно. Я почему-то поехал, да, еще он мне билет прислал, но я не мог удержаться, чтобы бесплатно не съездить в Нью-Йорк буквально через день, через два. Я просто, я слабый человек, я не могу. А вам бы билет прислали в Нью-Йорк, вы бы что, это сказали, что вы заняты, да? Это еще интересная компания. Я думаю, Фредди еще не уезжал, он так в бассейне там и лежал. Вот, мне было очень интересно, ну, совсем другой мир вообще, вы что, я не могу. До сих пор жив, прям как сейчас вот это все. Ну и что дальше? Ну и все, наверное. Я приехал в Нью-Йорк, и тут началась вот эта вот литературная проституция. Помните, мы говорили, там вот это потаскушество с покупками и продажами. Вот. Не успела войти в дом, тут же был это захвачен, да, в охапку, отведен на кухню. Ну, кухня — это такое необычное явление. Там много всего на кухне. Пикассо там, Ворхол, фотографии Ворхола там. Ну, то есть много там чего. Сальвадор Дали — это кухня все. Вот. На кухне там. Я почему говорю такие? Просто я люблю Ворхола, я люблю Сальвадора Дали, я люблю Пикассо. Не из-за того, что это дорого стоит. Это правда просто очень интересно, когда на кухне Пикассо. Это просто такое ощущение, понимаете? Я уже могу даже ничего не есть, понимаете? Такая вот странная порода людей. Вот. Пикассо — это хорошо. Пикассо, я имею в виду картины. Эти живые были, вот это Сальвадор Дали, Пикассо был в картинах. Так? Вы правильно меня поняли, да? А эти были в бассейне. Элтон Джон и этот Фреддик. Ясно, да? Все понятно? Ну и все. Началось нападение. Да, началось нападение на женатого мужчину. Да.
Скажите просто, за сколько вас купили?
Нет, это надо медленно рассказывать. Я медленно продавался. Не так быстро. Значит, он мне сказал так. Значит, он мне сказал, ах ты, сука, сраная. Дословный перевод. Это значит по-английски бля-бля-бля-бля. Вот. Ты не хочешь делать проект века, там все хотят, там это ты там все, там не хочешь, ничего не понимаешь, дурак. Дурак — это я перевожу очень мягко. Я пил кофе и смотрел на Пикассо. Я почти ничего не слышал, кроме как сегодня вспомнить это для истории. Я сказал, а у тебя нет орешек? Там вот, знаешь, в шоколаде таких вот. Он стал дальше орать. Потом сказал, ты знаешь, ты мне нравишься, ты не реагируешь на меня. Все почему-то начинают ругаться и бросаться. Я сказал, что ну просто я не хочу реагировать. Тогда он сказал, ну ладно, Значит, сколько ты можешь заработать как доктор молекулярной биологии в свой пенсионный фонд? Я сказал, ну, максимум, что я могу, 600 тысяч. Он говорит, ну, конечно, максимум, бедный человек. Я сказал, ничего, если не бедный, это честно заработанные деньги. Я вот такой, тут я вот сам. Я люблю честно зарабатывать деньги. Он говорит, ну, очень хорошо. И молча выписал мне чек на $1 000 000. Мне это очень понравилось. Потому что это было тут же рядом, и не надо долго. Я ему сказал, очень хорошо, только вот так вот перечеркни вот чек и напиши not negotiable. Это значит, что уже не адрес мой сиднейский. Not negotiable, значит, это уже вы не можете получить наличный каждый человек. Это значит, вы можете только получить в банк на свое имя. И я не оспаривал это все сразу же и вовсе не бросал. Не говорил, что ну что ты, мне не надо там. Нет, я тихо пил кофе, только попросил, напиши not negotiable и мой сиднейский адрес. И он сказал, ну вот и хорошо. Вот и хорошо. Вот. И теперь займись делом, памятниками славянской культуры. И первая книга, которая должна быть написана, Руди Нуриев без макияжа. Это Рудольф Нуриев without makeup. Все. И я стал это делать.
Можно ли ваши отношения с Нуриевым назвать интимными?
Конечно, потому что как я могу разговаривать с человеком обо всем, если это не интим? Да, надо гасить свет, чтобы разговаривать о чем-то более сокровенном. Потому что если Нуриев умирал 7 лет, то за 7 лет было много чего невысказанного.
Думаю, соглашаясь на контракт, Юрий Мэтью даже не подозревал, какую титаническую задачу Рудольф Нуриев подружески взвалил ему на плечи. Никому еще не удавалось собрать воедино 20 век со страшными судьбами славян, которых искалечили жестокие войны, голод, репрессии, коварство и предательство. В таких нечеловеческих условиях даже великие часто впадают в пороки антихристианства. Но это время, в котором мы жили. А рассказы Мэтью – точный слепок нашей эпохи.
Когда приехал с этим чеком домой, жена сказала, что ну все, теперь я тебя не увижу, потому что ты будешь все время работать в Нью-Йорке. Я сказал, ну очевидно, так и будет. Потому что Нуриев сказал, будешь сидеть вот здесь вот. Ну, в смысле, не как вот собака. Он сказал, что не так вот. Сказал, будешь сидеть здесь. То есть будешь все, что я говорю, записывать, и будешь как бы вот тенью моей. Мне это понравилось с годами. Поскольку много-много комнат, то можно по телефону разговаривать с сотовым уже много-много лет назад и не видеться. Поскольку у него был совершенно безудержный сексуальный темперамент, при половом члене в 22 с лишним сантиметров, что рекорд Гиннесса составляет, в Playboy это все печаталось, вот, то ну, каждый мужчина гордится тем, что ему ближе. Понимаете? Вот его это клинило, заклинивало. Вот я относился к этому философски. И, значит, ну, у каждого своя слабость, да, звезда, она должна звездить везде. И он звездил, как говорится, в разных местах. Вот, и поэтому вот такая вот сексуальная безудержность у него была. И поэтому, значит, до первой чашки кофе утреннему ему надо было 7, значит, там, контактеров. И вечерний чай тоже сопровождался любимой 7. Вот, но это были уже другие люди, а где-то, ну, с часу ночи до 4 утра там был такой безудержный сексуальный час по ночным клубам. Поэтому, значит, где-то до 2000 человек в год имели с ним сексуальные отношения. Я это не описывал. Я спокойно спал в другом месте. Вот. Но я просто принял это вот как вот есть. Вот бывает такая, знаете, вот есть Эглесис, а есть вот Нуриев. Они как бы специализируются в разных направлениях. Эглесис хвастается 5000 женщин. Ну, странные рассуждения, да, пьяных мужчин. Нуриев за 30 лет уложился в 60 тысяч.
Мужчин,
да. «Руди Нуриев без макияжа» книга, там 49 историй, 49 имен. Там написано, что на это ушли годы. Не верьте, это всего 2 дня. Так что книга была написана очень быстро. Вот такие вещи. Причем там от Рода Стюарта до всех Битлов, с Ленноном включая, все письма, так как говорится, все дела, до Элли Элтона Джона, или Элли Грег его имя, вот. Ну и Фредди Меркьюри как вершина красоты мужской в 20 веке был последней любовью Рудольфа Нуриева. После Барселоны они уже не расставались. Они обручены были. Guess what happened, как у нас говорят. Догадайся, что случилось. Эти кольца есть у меня, два платиновых кольца. В Нью-Йорке я храню в сейфе. Придет время, я их продам. Там написано Эдди и Руди. Есть же еще более интересные вещи. Вот, сенсационные. Вот так, вот тот компактный диск, который выходит. Там есть книга Руди Нуриев и Фредди Меркьюри «Суперзвезда и рок-идол». Там же есть фундаментальные вещи. Там, например, ведь Рудольф Нуриев, он весь не захоронен. Его нога и голова, как говорится, находятся в этих вот таких капсулах с азотом или чем, я не знаю, там. Вот. И эта капсула оплачена на 500 лет вперед. И такой же подарок сделан для меня. Не знаю, умру ли я рядом с этой капсулой. Вот. Ну, может, из клетки меня вырастет какой-то там, я не знаю, из куска мяса. Ну, по крайней мере, вот такие вещи существуют, и можно будет клонировать. Ну, все остальное, как я... Да, там может быть какая-то мужская часть исчезнуть, но, к сожалению, врачи не решили. Это туда тоже присоединить. Рекорд Гиннесса останется на бумаге. Надо будет, ну, растягивать там что-то, я не знаю. Какая там технология будет. Вот. Ну, в секс-шоп пойдет, примерит. Вот. Ну, в общем, смешно все это, конечно. Но вот раз мужчине нравится... У каждого разные понятия мужественности, правда? Кто на танке, кто лебедь, кто... целину поднимает.
А Меркурий вас не ревновал? Точнее, Нуриев его не ревновал к вам?
Как можно ревновать больного человека?
Гомосексуалистам не вообще не чужды полностью чувство ревности, да?
Не, но они же нормальные люди. Фредди Меркьюри это просто это великий мужчина. А Нуриев это великая женщина. Вот поэтому там всякое. И потом же, если идет это заболевание, вот спидовое вот это заболевание, я же там, ну, досконально же этим всем занимался, к сожалению, так пришлось. Там же начинается интересная вещь где-то за 4 года до смерти, если мужчина 7 лет может жить, а женщина 15, ну, согласно знаниям 20 века, может все измениться. Вот. То где-то за 4 года до смерти начинается кальцинофикация лобных долей мозга. Это значит, у человека появляются галлюцинации. Ну, это почти цветовые галлюцинации и слуховые. То есть ты можешь стать Шекспир, Пикассо и так далее. Никакие наркотики не нужны. Начинаются галлюциногенные всякие, ну, лобные доли, они все синтезируют все мышление. Вот. И начинается вот такой, ну, такой мифический мир ЛСД почти что. Вот. Поэтому как можно... разговаривать с человеком, у которого такие вещи начались. Потому что это очень больно. Да, умирать от СПИДа очень больно. Вот. Это у вас, допустим, под мышками лопаются лимфатические сосуды, и кровь заливает постель. Из носа одновременно что-то тоже течет, все зубы выпадают, потому что уже нет регенерации. На языке прыщики и кровотечение. Ну и все остальное тоже. Правда, это заживает каждые 2-3 дня, но в таком состоянии, как куска мяса, ты находишься, я боюсь сказать, много лет, но последние 4 года перед смертью, да. Вот в книге Фредди Меркьюри и Рудольф Нуриев, там написано это все досконально. То есть я как бы стал немножко маркизом де Садом, но я решил показать, как чувствуют люди. То есть маркиз де Сад — это же игра воображения, он просто все это придумал на бумаге. А я решил вот написать все ощущения человека. За последние 300 дней до смерти. То есть там где-то, ну, 300 с чем-то дней было от смерти Фредди Меркьюри до Нуриева. И вот по дням все расписано. Все симптомы, все чувства. Но все равно продолжалась жизнь. Ты читал стихи, смотрел фотографии, фильмы, писал картины. Ты все равно жил. Нуриев, Тарковский, Параджанов, Фредди Меркьюри — все умерли от СПИДа.
А каким образом заразился Нуриев? Меркьюри.
Я думаю, сексуально, хотя он вот для книги, где Нуриев без макияжа написано, вот эту версию я, ну, написал в книге, потому что он хотел. Он просто попал в автомобильную катастрофу, ему перелили кровь. Вот. Я думаю, что на презервативы у него всегда хватало, как говорится, вот, денег. Вот люди такого уровня, они не могут заразиться, ну, таким сексуальным путем.
Даже имея по 2000 партнеров в год?
Я думаю, нет, потому что там идет конвейер. Со штампом. Проверен, проверен, проверен. В Лос-Анджелесе и Сан-Франциско есть много-много бань для голубых. Особенно Лос-Анджелес славится. Вот. В Лос-Анджелесе что такое? Вот. Значит, там есть такие бани. Вот, где 400 человек трутся, значит, друг от друга, ну, с 5 до 100 лет, я думаю, до 105 лет там есть всякие партнеры. Ну, и Фредди Меркьюри, он не удержался. Он туда зашел и пробыл, ну, 2 дня. Не удержался. И он приехал тут же, значит, приехал обратно. Я не знаю, может, он там еще несколько дней там был, ездил. Короче говоря, он приехал в Австралию, да, ему сделали анализ на СПИД, и ему сказали, что все, у вас СПИД. Вот, это очень его расстроило, и он, и в Японии его не пустили в связи с таким анализом. Ну, в общем, чем это закончилось? Не прошло и полгода, как умерло 2 его друга. И это его очень напугало, Фредди Меркьюри. Потому что, ну, 7 лет ему осталось жить. Ну, 83-й год, добавляем 7 лет, так, собственно, все и уложилось. С 91-го его уже не было. В 90-м умер Патрик Вай, в 91-м он. А через год с небольшим, ну, 6 января 93-го года, считайте, по-моему, это еще год не начался, можно даже сказать, через год умер Нуриев. Вот. И вот он, 2 друга его умерли. Ну, почему не умерли? Сказал, ну как же, от СПИДа можно жить долго? Да очень просто, потому что там был и сифилис, и гонорея, и много всего другого. А когда это все вместе, то это все ускоряется. Хорошо? Ничего не могу сделать. Вот. Туберкулез может быть запросто, и это гепатит. В общем, все вместе. Он получил все, все, полный букет. Вот. И все. С этого все и началось.
Папа. Это и есть конец света.
Здесь уместны слова из фильма Андрея Тарковского «Ностальгия». Юрий Мэтью любит шутить, делая эпатажные жесты. Не терпит придурков, несмотря на внешнюю коммуникабельность, очень закрыт, и хотя ему доступны многие тайные знания, часто кажется очень одиноким. Его память почти совершенна и перегружена самой различной, с мельчайшими подробностями информации. Он много работает, колеся по свету, печатается в элитных журналах, читает лекции в университетах об истории театра, истории кинематографа и литературы. Написал 2 книги по истории балета России и Казахстана. Часто преподает языки, и метод его обучения уникален. Иногда Мэтью занимается самыми невероятными исследованиями. К примеру, препарирует печатные издания, анализируя агрессивность общества по количеству слов из ненормативной лексики в прессе. Он получил официальное приглашение, а это величайшая честь, работать и быть консультантом в библиотеке Ватикана, но не может позволить себе принять столь соблазнительное предложение, пока не закончит работу над памятниками славянской культуры в ближайшие годы. Юрий Мэтью не признает придуманной правды и рассказывает без компромиссов, часто с шокирующими интимными подробностями, используя индивидуальную лексику.
Человек, который написал первую книгу о Юрии Петровиче Любимове на русском языке.
Почему у этой книги такое странное название?
«Реквием для фарисея»? Да. Любимов, он полковник внутренних войск, а внутренние войска – это НКВД. Ну, так принято было. Вот. Это не милиция, это вот особые войска, которые относились прямо к канцелярии Сталина. Поэтому ничего странного нет, что он был конферансье Сталина. То, что конферансье Сталина стал директором Таганки, то это тут фарисейством, по-моему, так хорошо отдает. Какой же там защитник? Да бросьте вы это все. Вот. Я спросил, Юрий Петрович, скажите, это когда вас лишили гражданства? И я посмотрел по всем документам, оказалось очень просто. Сегодня Андрей Тарковский отказался от гражданства, да? Юрий Любимов присутствовал при этой пресс-конференции. И тут же были Ростроповичи. Приказ датирован Шеварнадзе и всеми остальными на следующий день. На следующий день после Андрея Тарковского он был лишен гражданства. Это как бы история великого человека.
Об этом уже сказал Андрей Тарковский в своем фильме «Сталкер».
Ну, конечно, делают люди и зло, и горько это. Да только нельзя их всех вместе винить. Трудно так, да и грешно, мне кажется. Продал Иуда Христа. А вспомни, кто купил его? Народ? А Иисуса кто обвинил? Опять же, фарисеи да книжники. Свидетеля так и не нашли, как ни старались. Кто же его невинного оклевещет?
Как получилось, что вы написали книгу?
Просто потому что сели на такси. Потому что, ну как ты там, портить машину, да? Не надо портить машину за 100 тысяч. На такси. Сели на такси, поехали, все. Из Парижа до Берлина. И в Берлине, значит, из машины позвонили в Берлин к Тарковскому. И Тарковский сказал, что приезжайте, приезжайте, вы сейчас где? В Париже. Ну, очень хорошо, есть такой ресторан «Париж». Из Парижа в Париж. Вот. И там сидели, пили водку, вот, ели селедку, и было много разговоров. И вот это была моя первая встреча с Андреем Тарковским. 84-85 зима. Я не знал, что через год его уже не будет. Такая мистическая вещь. Это было самое яркое впечатление, потому что с Тарковским пробыть 8 часов вместе я никогда уже больше не был. Это было такое вот, ну, он еще не знал, что он умрет. Тарковский, понимаешь, он был такой какой-то вот беззащитный, да? И в то же время какой-то агрессивный. Вот такого вот во мне нет. Я сразу сдаюсь. Вот. И потом он еще не знал, что он умрет. И был такой очень раскрепощенный. То есть он ну, вот как бы вот, ну, как бывает, вот такая, любой вопрос и тут же ответ. То есть без всяких продумываний. То есть вот такая какая-то раскрепощенность. Я такого очень редко встречал.
А почему он должен был знать, что он умрет?
У него СПИД.
Тоже СПИД?
Да. Это была долгая тайна, но поскольку Лариса Павловна умерла в этом году в марте. Лариса Павловна умерла от рака груди, его жена в этом году, это можно вот вам сказать вещь уже, раковая опухоль была запущена, вот, и там была такая вещь, даже если она запущена, все равно оперируют, да? Ларису Павловну отказались оперировать, была последняя стадия СПИДа.
А у Тарковского в связи с чем это было?
СПИД в связи с Параджановым, 10 лет сексуальных отношений. Великий Параджанов и великий Тарковский, это... Кстати, тогда я узнал об этом, я об этом не знал. Я об этом не знал еще тогда. И Тарковский тоже говорил о СПИДе. Он не говорил о раковых всяких там вещах. Он говорил, у меня СПИД, и все. Это был 84-85 год. Вот, ну вот и все. Но он не думал, что так он быстро умрет. Параджанов, и от него нельзя было устоять. Он просто приходил, захватывал вас, и все. Он расстегивал девушкам кофточки, начала им всякие иероглифы там чертить. Они говорили, а на спине может. Это весь ГИК вообще, это было 30 лет это творилось. Любимов просто называл, что это мафия Параджанова, целых три поколения кинематографистов. Я ничего не могу сделать, это история советского кинематографа. Вот и все.
10 лет жизни на развалинах СССР были связаны с трагедиями и постоянным риском для жизни. На Юри Мэтью выпали горе и участь сверстников, которые отстаивали идеалы российской демократии. Самое страшное имело место, когда зарождались книги о великих танцорах 20 века Галине Улановой и Махмуде Исамбаеве. Юри Мэтью был также на площади в Москве, когда в результате террористического акта взорвался троллейбус, и куски человеческого мяса были разбросаны вокруг. Это историческое событие прокомментировано словами Галины Улановой в его книге «Великие немые» на стартовом компакт-диске, вышедшем в 1997 году. Более страшные события о случаях терроризма с похищением людей в России будут рассказаны им прямо сейчас. Говорит Юри Мэтью, президент Австралийского отделения славянской культуры и академик Международной академии при Организации Объединенных Наций. Интервью записано перед Рождеством 2000 года и впервые вышло в эфир на алматинской радиостанции НС в день смерти Махмуда Эсамбаева.
Я давно уже хотел сказать... Время пришло, и немножко как бы о грустном и веселом. Жизнь у нас складывается не только из праздников, но и подвигов, которые делают люди. Вот Махмуд Султан-Али сделал для меня подвиг, но это будет немножко страшная история. Дело в том, что в 97-м году я закончил книгу «Великие немые», которая написана и есть во всех библиотеках в Алма-Ате, после ее издания в Москве и в Нью-Йорке. Там написано о великой Галине Улановой, великом Махмуде Исамбаеве, конечно, о казахстанце Булате Аюханове и Дудинской и Плесецкой. Так вот, то, что касается Махмуда Исамбаева, когда я закончил эту книжку, то это был март-апрель, и я купил билет прилететь к Булату Аюханову из Москвы. Сколько Махмуд Исамбаев живет в Москве в связи с тем, что в Грозном много всяких событий происходит военных последние несколько лет. И он как-то решил свою пенсию проживать в Москве, а не на своей родине, в Старых Атагах, которые в 20-30 километрах от Грозного. И так я купил билет, чтобы поделиться написанным с Булатом Аюхановым, и билет был «Москва», Алма-Ата. И тут мне пришла в голову странная мысль. Ну, почему бы мне не посмотреть тот дом, где родился Махмуд Исамбаев? Я, ну, изменил как бы маршрут, это возможно. Сел в Грозном на какую-то попутку, которых там очень много, семерки или пятерки, как здесь говорят в Алма-Ате. И мне сказали, куда едешь? Старые таги, $20, хорошо, $20. и сказали, что что-то такие новые деньги, наверное, ты иностранец. Я говорю, ну, я не иностранец, вообще-то я из Австралии. Он говорит, а, из Австрии, очень хорошо, из Австрии, это туда, вот в Атаги как раз. В общем, короче говоря, через 10-15 минут после того, как мы выехали из города, в висок мне был поставлен пистолет, одета черная шапочка на голову, и я, как такой вот мышонок, сидел тихо, и куда-то меня привезли, и потом, значит, толкнули, как мешок, в какой-то подвал. Там было темно, и я, скрючившись, зажав голову, сидел, как животное, вот в этом в темном каком-то подвале. А на утро появились какие-то люди, такой хорошей вот выправки военизированного типа, сказали мне, что хочешь есть, ешь. Был выброшен где-то полведра гнилой картошки и какие-то яблоки гнилые. И когда открывался свет, ну, как бы вот свет появился такой вот, там, когда открывали эту дверь какую-то сверху на потолке. Ты увидел, что я сижу в фекалиях, что здесь два трупа лежит, еще три человека сидит раздет. Да, все были голые, естественно. Вся одежда была сразу снята перед тем, как бросить подвал. И я подумал, что это очень страшно. Дело в том, что я впервые мне ударил в голову запах мертвечины и так далее. Просто это было настолько страшно, что я даже не чувствовал запаха в этом подвале. Вот. И когда эти люди ушли, то я стал переговариваться с людьми, которые там находятся. Они сказали, ну вот ты тоже белый. То есть я понял, что я посидел за одну ночь и из брюнета превратился, значит, в блондина. И это были ребята из Польши, которых не было тех денег, которые запросили бандиты. Мне приходится говорить слово «бандит», потому как люди, которые совершают человеческие жертвоприношения и ловят людей на улице для того, чтобы получать деньги, а с меня тоже потребовали 250 тысяч долларов, а у поляков этого не было. Они сказали, что мы уже здесь год, и вчера застрелили одного, выбросили отсюда. Эти двое лежат здесь уже почти год, мертвые эти люди. И я понял, почему крысы там что-то все время что-то делают. Ну, что оставалось мне делать? Я молился и думал, что будет плохо, если мои трое детей останутся без отца. Ну, как любой человек в такой страшной ситуации, которая, не дай бог, чтобы она была у любого человека. То есть я не знал, что в России 97-го года отлавливают людей на улицах, и вот такие страшные вещи происходят. Когда эти бандиты пришли через некоторое время опять, то они сказали, вот тебе телефон. Я увидел супертелекоммуникации, которых я только мог видеть в самых суперкомпьютерных журналах, которые связываются прямо со спутниками. И выправка была такая, типа спецназа людей, то есть которые, может быть, даже вообще наверху могла быть находиться какое-то отделение милиции или еще что-то. Но я понял, что подвал, в котором я нахожусь, все-таки свет-то иногда попадал, это типа бомбоубежище. С вентиляциями, с противогазами, каким-то брошенным графитом. И тут я решил лукавство совершить. Ну, журналист, он остается журналистом. То есть вот наделил его Бог вот лукавством, и я решил соврать. И когда меня сказали, вот, пожалуйста, звони в банк, связывайся, а эти вот животные поляки пусть там лежат, да, нам не нужны эти, там была куча всякого мата и так далее. А ты, дескать, белый человек, так вот давай. Ну, я не понимаю таких вещей, поскольку, я думаю, мы с поляками ходим в одну церковь, и у меня расизма нет ни к одной национальности. Я всех люблю и ко всем хорошо отношусь одинаково. И я подумал, ну что, надо спасать себя. И я сказал, а где Махмуд Исимбаев? Это было все равно, что, знаете, на балете «Лебединое озеро» пукнуть. Приблизительно такая же была ситуация. Я извиняюсь, если очень чувствительные слушатели, ну, поежились. Заметьте, мы сейчас в подвале. И тут два пистолета тебе, значит, в любое время тебя могут прикончить. Там была такая минута молчания. И дальше я совсем осмелел и сказал, я приехал к нему, он меня ждет. И тут произошла очень интересная реакция, значит, все сразу исчезли. Знаете, как в кино, свет выключили. Ну, смет какой, света там нет, просто двери тут закрыли верхние, которые на потолке. Я подумал, слушай, по-моему, вообще есть какой-то шанс. Я почувствовал, что, может быть, что-то это есть. И даже я вот сейчас немножко поторопился и не сказал, что я сказал, что вот у меня телефон вообще-то есть Махмуда Исимбаева, но он там, в документах. Прошло где-то, ну, несколько часов буквально, то есть пришли те же самые люди, то есть, ну, сколько прошло часов, я не знаю, потому что когда вот такая страшная ситуация, я не чувствовал ни запаха, который потом мне ударил в голову, когда вот я как-то стал чуть-чуть отходить, и страха никакого не было, было просто оцепенение, и, ну, просто даже не передать словами, что происходило, но было очень страшно и просто жутко. 2-3 человека пришли в этих вот в шапочках с прорезами для глаз. Я был поднят наверх, и человек, который пытался цепляться мне за ноги, они увидели, что я ухожу, они здесь уже год сидят безвылезно с этим ведром картошки. Кстати, я увидел еще интересную вещь, что люди, воды там было очень мало, и люди жуют эту картошку и плюют в руки, и чтобы было больше слюны, и потом эту слюну пьют для того, чтобы, ну, как-то вот избавиться от жажды. Я у Стефана Кинга таких вещей не видел. То, что я увидел в 97-м году вот в этом подвале города Грозного. И кто-то стал цепляться за ноги и говорить свое имя. Там тоже был Стефан или что-то такое вот польское имя. Хотел что-то сказать. Его пристрелили, он умер просто тут же, этот несчастный. Я даже не знаю, мужчина это или мальчик, но потому что это полубезумные люди, которых уже трудно даже что-то человеческое узнать. То есть люди, немножко сдвинувшиеся уже. И я понял, что, ну, наверное, где-то 48 часов я пробыл вот в этом аду. Когда я вышел оттуда, значит, так, сказали мне, значит, так. Молчи и сиди. Я сидел и молчал тихо, безропотно, в этой шапочке на голове, без дырочек. И какое-то время мы там проехали, я не знаю, потому что когда боишься, время бежит то ли медленно, то ли быстро, уже не знаешь, какие там расстояния. Сказали, выходи, я вышел и сказали, досчитай до 120. Ну, я мирно вышел, встал, досчитал до 120. И когда я снял эту шапку, я видел, что я стою на дороге по пути в аэропорт, потому что был виден аэропорт, просто вот эти здания аэропорта Грозненского издалека, и самолеты взлетали. И тут неизвестно откуда появилась почти так же шумящая мотором машина, та же семерка или пятерка, и мне сказали, ой, ты куда едешь? Я сказал, в аэропорт, но у меня нет денег. Мне сказали, ой, ничего, у нас сегодня праздник, пожалуйста, мы тебя довезем. И я приехал в аэропорт, подошел к билетной кассе. Тут уже ждал меня билет, не надо было ни паспорта вообще, ничего. Никаких документов, ни денег. Я с этим билетом прошел без паспорта в самолет, где была охрана, но почему-то меня она не спрашивала. Это было очень интересно. Я шел как человек-невидимка, на которого никто не обращал внимания. То есть все открыто, пожалуйста, не городится, ничего. Я сел в самолет и за какое-то время долетел, совершенно оцепеневший весь, до Москвы. И когда я вышел в Москве, я тоже прошел, не надо было никаких документов, ни паспорта, ни билета. Я пришел в туалет, и тут меня несколько часов просто, ну, говоря, не рвал, а блевал, как человек, который, ну, вот уже как бы вот освободился от этого ужаса. И когда я вышел из этой блевотины своей, с мужского туалета, то я видел, что мой разорванный паспорт лежит на полу. Такой, понимаете, мониторинг иностранных журналистов, как бы, вот. То я взял свой паспорт и понял, что многого я чего не знаю, что бывает у нас в России 97-го года. Позвонил Махмуду Исимбаеву и сказал, Махмуд Султан Али, можно я приду к вам попить чай? Он говорит, да ты что, ты же что, не уезжал? Я говорю, нет, не уезжал. Он говорит, ну приходи, а я думал, ты уже уехал. Как там Булат Юханов поживает? В общем, я подошел к метро, сказал, что у меня нет денег. Наверное, глаза у меня были жуткие. Бабушка сказала, проходи, проходи, дорогой. Я сел на это метро, как клоун. Доехал до его этой остановки. Пришел к нему домой. Тут жена накрыла стол. Там всякая икра, там осетрина, стерлядь и так далее. Они любят так принимать, ну, всяких гостей. И я сказал, что, знаешь, Махмуд, вот такая ситуация произошла со мной. Он говорит, да ты что? Я говорю, так вот, понимаешь, вот ты спас мне жизнь, если бы не твой телефон. А он и сказал, надо же. Ты знаешь, я что-то ничего не понял, что ты говоришь. Да забудь ты это все. Я говорю, ну хорошо, забыл. Он говорит, ну, говорю, ну все-таки, может быть, это же великая вещь, ты спас мою жизнь. Я очень признателен тебе за это. И дети мои будут признательны, я буду до конца жизни признателен, что вообще Нурьевский проект, памятники славянской культуры вообще будут написаны. Вот. Он говорит, ну вообще-то я хотел, чтобы была книга обо мне написана о чеченце, а то как, вот ты бы погиб, а книга была бы не написана. И тут я подумал, И он мне сказал, ты знаешь, если что-то такое вот произойдет, я тут вздрогнул, такое. Я сказал, мне не надо такого. Вот, ты мне звони. Я говорю, ну да, хоть из преисподней, ведь я же только что, кажется, звонил. Но я бесконечно благодарен Махмуду Исимбаеву, который спас мне жизнь. И вот сегодня, в траурные эти дни, и смех, и слезы, и боль, и как-то все это перемешалось. И вот этот человек определил как бы судьбу проекта 20 века и книги о себе. И я благодарен ему в этот день, что я остался живой. Вот именно это я хотел рассказать. Потом уже через несколько лет, через 2 года после вот всей этой ситуации, я разговаривал с Махмудом Исимбаевым буквально, ну, вот этим летом, до его смерти. Я спросил его, Махмуд, скажи мне, все-таки ты умудрен опытом, и это твой народ. И посмотри, как все колеблется, и почти что землетрясение на родине твоей. И уже столетие идет там война, и горе, и несчастье. Может быть, есть какой-то выход сейчас, в конце 20 века? А говорили мы с ним этим летом, а значит, сейчас уже 21 век. Видите, как время бежит, да, наши слушатели? И так я ему сказал, Махмуд, дорогой мой, все-таки должны же быть какие-то рецепты из твоих уст. Человек, который любит свою родину и свой народ, и Россию любит, и хочет мира и покоя. Все-таки российская история насчитывает 1000 лет. и в Закавказье эти процессы происходят уже 3 столетия. Он сказал, все очень просто. Но расскажи это тогда, когда я умру, и расскажи тогда, когда господин Ельцин не будет уже президентом, а будет другой президент, возможно, моложе. И поскольку это время пришло, то я, мои дорогие читатели, решил, читатели мои и слушатели, решил открыть тайну Махмуда Исимбаева. Как же решить эту несчастную проблему? Он предлагает очень просто. Должно быть выполнено как бы 2 задачи. Первая задача какая, считал Махмуд Султан Али? Это чтобы не было никаких соблазнов взрывать бомбы в российских городах. Он сказал, это сделать очень просто. Надо ввести войска ООН и НАТО. И пусть только кто-нибудь из бандитов попробует взрывать что-нибудь в Берлине, в Париже или в Нью-Йорке. Он сказал, их просто превратят в порошок. Поэтому желание взрывать в Москве просто исчезнет. То есть вопрос будет снят. С другой стороны, он сказал, Россия входит в европейский дом. И пусть европейские народы тратят на безопасность европейского дома. И пусть будет 1 российский солдат, а 10 солдат будет из Германии, Франции, Англии и Америки. И он сказал, я совершенно уверен, что никакой войны просто не будет. С другой стороны, почему должен 150-миллионный народ России страдать, что им не дают кредитов, чтобы страна развивалась и дальше? Из-за 300-400 тысяч чеченцев, говорил Махмуд Исимбаев о своем народе. Даже если там какие-то проблемы. Он сказал, что надо все дело по поводу Чечни передать в Международный европейский суд и освободить полностью Россию от этой головной боли. И если это дело будет все передано в европейский суд, пусть он разбирается, и вопросы о кредитах просто сами по себе отпадут, поскольку это великая страна, доверяющая европейским народам, и никто не будет подозревать о каких-то тратах на войну. Вот довольно такое простое решение, но опять же Махмуд Султан Али просил это рассказать, когда будет новый президент в России. А европейский дом, я думаю, ждет такого решения. Вот еще одна тайна Махмуда Султана Али после смерти. Итак, что покажет время, мы увидим, правда?